заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Ролей, гриму, завчених реплік і монтажу разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Шок, сенсація, бум, такого на Радіо М ще не було. Зараз у студії знаходяться цілих два Олейники. Один з них Богдан Олейник, ну мене ви вже знаєте, а другий мій гість – актор Євгеній Олейник. Євгеній, ну, доброго дня.
Мабуть, Олійник на українській мові. Ага. Доброго дня, шановні пані та панове.
Слухай, як взагалі тобі живеться от з таким прізвищем?
Дошкарно мне живет с этим именем, с этой фамилией, с этим именем. Очень горжусь, потому что, как оказалось, в моей жизни встречалось много олейников, и все они занимались, причем и девушки тоже, они занимались все творческими профессиями. Мне кажется, я практически уверен, если какой-то взять какую-то там астрологию и так далее, окажется, что, не помню, как это называется, когда вот фамилию изучают, да? Мне кажется, что
это фамилия... Ну, это точно астрология называется, когда прозвище.
Вот не силен я в этом. Но мне кажется, что эта фамилия располагает к творчеству. Я потом расскажу тебе. Дело в том, что есть еще один Евгений Олейник. Женя, я тебе передаю огромный привет. Это актер и режиссер Николаевского театра. Полный матеской однофамилец, ага. Евгений Олейник, с которым мы вместе играли в спектакле «Соблазн». И часто нас путали на съемках, часто путали на кастингах. А вот теперь уже есть еще Богдан Олейник, есть еще один Евгений Олейник в Минске, композитор и так далее и тому подобное.
Ну, ты, я бачу, так досліджував цю тему. Скільки є Олейників?
Это как-то, знаешь, как-то судьбоносно. Фейсбук добавлял мне Олейников, Евгениев, и не только Евгениев, просто Олейников. И мы как-то начали дружить, и оказалось, что все мы занимаемся творчеством. Это прекрасно, по-моему.
Прикольно. Слухай, ну от ти, мабуть, тоді й переїхав, виходить, щоб вас не путали з тим Євгенієм Олейником, який є в Миколаєві, з режисером, ти тому й переїхав у Київ? Чи як?
Ти знаєш, я просто переїхав в Київ, тому що тільки в Києві у нас знімається кіно, по більшому счету. Вот. Но дело в тому, що буквально в этом году Женя Олейник теж переїхав в Київ, і нас опять путають.
От так от. Друзі, у нас сьогодні в програмі «За кадром» Євгеній Олейник. Ви можете йому задавати свої запитання, писати нам їх у наш Viber і Telegram за номером 099-228-2808. Також можете писати нам запитання під нашим стрімом у Facebook, під нашим стрімом в Instagram, або навіть зателефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М. Завжди поруч.
Отже, нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром», і сьогодні у нас за кадром Євгеній Олейник. Євгеній, ну що, побалакаємо про козаків?
Да.
Про козаків абсолютно брехливу історію.
Козаки, абсолютно брехлива історія, тільки на ICTV, зараз на сайті.
Ну, чесно тобі скажу, диктор, який озвучував по телеку, зробив це трошки краще.
Я не сумніваюся.
Скажи мені, будь ласка, от часто так буває, що у акторів, які знімаються в проєкті, є якісь очікування відносно цього проєкту, а потім є реальність. Скажи, будь ласка, от просто період очікування цього серіалу, особливо там останні декілька тижнів перед його виходом, це був такий ажіотаж. Це прям, ну, особисто в мене в ленті там кожен третій пост був про цих козаків. От, і потім реальність. Як у тебе це було?
Я начну немножко издалека, скажу больше. Каждый актер, который заходит в проект, в любой проект сниматься, он от него что-то ожидает, что-то вот такого магического. Потому что, по сути, актеры люди творческие, люди ранимые, люди такие тонкие. Мы всегда, ну, ты-то знаешь, мы всегда ожидаем, что там, где мы снимемся, это все дело увидит Спилберг, потом пригласит нас куда-нибудь, не знаю, на главные роли и так далее и тому подобное. Вот. И не часто, скажем прямо, наши ожидания оправдываются, да.
Что касается... На жаль.
На жаль, да. Ну, пока что на жаль. Что касается казаков, это было... Мы настолько все ждали выхода этого проекта, потому что проект был дорогой. Обычно на нашем кино денег экономят. Обычно дают немножко и говорят, ну вот это чуть-чуть снимите, пожалуйста, нам «Матрицу» новую и так далее. Что касается казаков, это был очень классный бюджет. Это была потрясающая команда.
33 миллиона, если я не помиляюсь. Ну, по той информации, которую я читал.
Я не могу как-то апеллировать сумме 30 миллионов, но я знаю, что продюсеры, которые снимали казаков, в итоге до вкладывали свои деньги, чтобы проект был лучше. Вот насколько, так, как по непроверенной информации, потому что я как бы не могу сказать на 1000%, но, скажем так, я знаю, что вкладывались, и настолько они горели, болели этим проектом, что съемки растягивались, они хотели снять максимально качественно, поэтому вложения были. И когда ты попадаешь настолько дорого... Каждый актер хочет сняться в эстетическом проекте. Угу. Вот каждый, вот мужчина, особенно класс, меч, сабля, это же здорово. Когда я туда попал, я увидел эту магию. Магия команды. Команда была сногсшибательная. У команды горели глаза. Бывает, ты опять-таки знаешь, когда приходишь на площадку, и все такие, ну, давайте снимем кино, ну, давайте как-нибудь, где-нибудь. И ты такой, блин, ребята, ну, мы же кино снимаем, ну, мы же не пельмени продаем. Что касается казаков, тут у всех горели глаза. Горели глаза у всех цехов, у оператора, у режиссера. Продюсеры, чтоб ты понимал, каждый день были на площадке и смотрели плейбэк. Ты много продюсеров знаешь, которые 5 месяцев не отходят от режиссера, от плейбэка, которые говорят, может, что-то вот так сделать, может, что-то еще помочь, а может, вот это вот. То есть это была такая больше, наверное, голливудская команда в плане профессионализма и в плане любви к проекту. Понятное дело, когда мы начали сниматься, мы просто обалдели от этого от всего. Мы оказались в настоящем кино.
Угу.
Вау! И целый год ожиданий мы ждали. Конечно, проект полностью оправдал все наши ожидания. Мы смотрели с восторгом на эту красивенную картинку. И я считаю, на данном этапе этот сериал номер один в Украине. Возможно, он будет номером один еще довольно долго.
Я згоден, повністю погоджуюся. Друзі, якщо ви ще не бачили серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія», ви можете його подивитися на сайті ICTV, а навіть в кінотеатрах вже піде. Так, перші 3 серії, якщо не помиляюся.
Мультиплекс, да. І там будуть не тільки перші 3 серії. Дело в тому, що в мультиплекс зайде весь серіал «Козаки». От, смотрите за анонсами, я точно не можу сказати графік, тому що ми вже прекрасно ICTV посмотрели на сайті. Конечно, на большому екрані він буде сміятися гораздо круче. Це большой екран, це первый украинский сериал, который будет транслироваться на большом экране, и я думаю, я хочу верить, что его ждет большущий успех.
Ну, те, що це номер один, я прям стверджувати не буду, але те, що він вартий уваги, це стопудово. Окей, розкажи, будь ласка, як проходили зйомки? Ну, давай почнемо з кастингу. Як проходив кастинг? Як тебе затверджували на цю роль?
Ух, це все було немножко, опять-таки, то есть магически. Ми знімали документальний фільм «Северин Наливайко. Последняя битва». Я играл, собственно говоря, Северин Наливайко,
национального героя. Тобто, грати козака, це вже для тебе не перший досвід.
Да, ти знаєш, у мене, собственно, Северина, как-то так і вийшло, що я перейшов в брехливу історію. Вот, і я з цим от чубом, кілограм на 10 більше, сплошної мускули, приїжджаю на кастинг, мені кажуть, буде український серіал про козаків. И ты знаешь, да, вот такой легкий скептицизм всегда возникает, думаешь, блин, исторически, наверное, будет что-то такое вот недорогое, как обычно, наверное, какое-то будет. Приезжаю и встречаю Диму Вечерюка. Димочка, привет тебе огромное. Это мы играем, я хочу напомнить, двух персонажей. Это казак Красуля, я с такой шрам, топор, ближний бой, Мочилова. И Дима Вечерюк играет казак Царько. Это хитрость, коварство, лук, стрелы, ножи и так далее.
Вы мне нагадывали, вибач, як знаешь, я коли в видеоиграх, я танк.
Да.
И я ловкач.
Да, это вот прям дьявол какой-то получается. Мы называли себя друг друга Тимон и Пумба.
Ага.
Вот это вот король лев, Тимон и Пумба очень было
близко. Короче,
вы
с Димой сходу потом расшивали.
Абсолютно. Я прихожу на кастинг, вижу Диму. Дима уже был очень уставшим, потом говорит, кастинг шел уже 12-й день, и на твою роль никого не могли выбрать. То есть актеры менялись, режиссеру не нравилось, продюсеру не нравилось. И я приехал...
Не было такого харизматичного амбала?
Ну, скорее всего, да, видимо, как-то что-то не ложилось там. И когда я приехал, я опоздал на полчаса, это был последний день кастинга, и я был последний участник. И Димочка так...
уставшими глазами посмотрел, еще один здоровяк какой-то, господи, когда меня отпустят. И когда
Димона уже затвердило на
том
момент.
Да, конечно, его затвердил. Ну, это актер потрясающей харизмы. Мне с ним настолько легко было работать, настолько приятно. Димон, это просто, это такой ядерный реактор харизмы просто. Он вот так вот все излучает.
Я знаю, это имею однокурсник.
Вот. И ты знаешь, как-то вот мы раз и сошлись, и буквально через день меня утвердили после нашей общей сцены. И вот так.
Прикольно. Саша Березань був на кастингу, так? Він затверджував.
Да, да. Ні, опять-таки утверждение, що не тільки режисер. Саша Березань був, креативний Олег Зборовський, генеральний продюсер Оксана Іванюк, Альона Артемова кастинг. Тобто, коли ти заходиш і видиш цілий Рівуцький був оператор, він теж смотрів з камери. Тобто, кастинг був настільки серйозний.
Чи в тебе обличчя накриває в кадрі буде?
Да, вот, і ти смотришь, думаєш, вау, люди, подождите, куди я попав? Как-то все слишком серьезно, слишком
Спилберг,
все.
Ты ли?
Да, где-то прячется, он где-то смотрит сверху.
Ой, круто, у нас же первые комменты пишут: спасибо за сериал, вчера смотрели в кинотеатре, было круто.
Спасибо вам, что ходите в кинотеатр. Ребят, ходите в кинотеатр, поддерживайте украинское кино, потому что мы без вас ничто, нам нужны зрители, и большое спасибо за... просмотры.
Там прям все три серии без пауз показывают, вот так одна за одной.
Дело в том, что я в кинотеатре вчера не был. Mm-hmm. Я вчера снимался у Оксаны Байрак в потрясающем проекте про любовь, летний снег, поэтому просто физически не мог приехать посмотреть в кинотеатре вот нашу премьеру.
Друзья, повернемось за декілька секунд, а вы пока пишите свои комментарии та запитанечка.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
Слухайте, ви програму «За кадром», і сьогодні говоримо ми про козаки. Абсолютно брехлива історія, і не тільки з актором Олейником Євгенієм. Не Богданом. З Богданом ви і так часто говорите. Отже, Жень, я от коли готувався до нашої розмови, зайшов подивитися взагалі про тебе, почитати. І перше, що вибиває, це сайт кінотеатр. От, і от я листаю, і там є в тебе роботи, навіть серіали вже за 21-й рік, які ще знаходяться в виробництві. Є за 20-й рік серіали, там декілька. А от чомусь «Козаки» – абсолютно брехлива історія, там немає. Чому?
О, к сожалению, я не владею профессией СММщика и так далее. Я не знаю, честно говоря, подбирается... Вот это все на сайтах происходит. Больше скажу, я часто, поскольку Евгений Олейников, как я уже говорил, много творческих, я когда вбивал себя, я видел свое резюме, там было написано, что я композитор, что мне 45 лет. А вот как это происходит, вот как эти маленькие роботы в интернете разбирают информацию, для меня загадка большая. Почему нет? Ну, спасибо, что сказал. Напишем, исправим, наверное. Я тяжело слежу за этой информацией и ничего не могу ответить по этому поводу. Это магия маленьких роботов.
Угу. Отже, ти розказав, як проходив у тебе підготовчий період до зйомок, як проходив кастинг.
Да.
А чи був якийсь саме підготовчий період і ще саме от до того, поки ви почали знімати,
да,
там вивчилися битися, там їздити на конях і таке інше? Да. Бо я просто знімався у фільмі у Саші Березані «Шахетні волоцюги». Я знаю, що ми там, це був мюзикл, і нам треба було там танцювати. І ми за декілька місяців до цього там ходили на уроки хореографії і таке інше.
Ми з ребятами прям почувствовали себе в опять-таки говорю, в голливудском проекте, потому что читаешь голливудский проект, там всегда подготовка есть, вот там всегда это тщательно. Да, у нас была полугодняя подготовка, мы осваивали лошадок, я лошадей жутко боюсь, да дрожи прям боюсь.
А вон и тебе.
А они слегка, они косятся так и опасаются, сейчас здоровый кабан подошел, сейчас залезет на спину. Во-первых, они всегда чувствуют мой вес, я тебе скажу, я присаживаюсь, и им это не очень нравится.
Нагадай свою вагу, будь ласка.
102 килограмма, 1,90 и 102 килограмма. Когда садится девочка, 1,40 кг, лошадь нормально себя чувствует, не тяжело. Я как бы не вызывал у них теплых чувств, они у меня тоже. Это 300 или там полутонная махина мускулов, а лошадь жутко сильное существо, вызывало у меня опаску, но я борол страх. Нас учил кататься потрясающий человек Олег Юрчишин. Это команда казаческих постановочных всех этих скачек. Очень красивый каскадер, очень крутой мужик. Олегу огромный привет. И нас готовили к боям. Дело в том, что... Ну, мне было чуть проще, я бывший боксер. Вот. Но осваивать двуручный топор, мне утвердили, это было тяжело. Нас готовил каскадеры Паша Авилов, Дима Руды, Коля Заваржин. Мы приезжали сначала на лошадок, потом буквально там 3-4 часа занимаешься, потом сразу же едешь на тренировки по вот этому бою с топором, с мечами, со всем остальным. И мы нагружались очень жестко, очень сильно. И за это тоже продюсерской компании огромное спасибо, потому что это они оплачивали, понятное дело, а не мы. Вот, поэтому подготовка была тщательная, долгая, и это, ребята, очень круто.
Ну от, і скажіть після цього, що акторська професія дуже легка. Кажуть, текст вивчи, там скажи, і все. А ти махав, от коли готувався справжньою сокирою, чи була бутафорська? Ну і потім в процесі зйомки.
Понятно, діло бутафорська, тому що основна ціль – це не навредить. Если бы все махали настоящими мечами, ох, кровище бы было сколько. Гладиаторские бои были бы. Но она была тяжелая, она была мощная. Я тебе скажу,
металлева была?
Нет, но из какого-то материала такого для меня очень дивного. Она весила килограмм 25. И когда ты дубль за дублем одно и то же и машешься всей, вот она даже как бы понимаешь, начинает и все.
Потому вот. Что в кино важливый не так удар, как замах.
Да, да, да. Ты все по широкой делаешь амплитуде, чтобы красиво. И был еще момент, я тебе скажу больше. Самое сложное было, такая маленькая история. Я параллельно снимался в еще одном проекте, я играл боксера. И на этом проекте я сломал руку. И я приезжаю на площадку, подходит Олег Зборовский, говорит, Жень, ты-то... А я, правда, я просил, дайте мне какой-нибудь бой, вот так, чтобы вот прям как Спартак, боги арены, как викинги, чтобы я вот, мне хотелось всегда, говорит, мы тебе придумали бой, сейчас ты будешь раскидывать московских стрельцов влево-вправо, прям будет мочилово такое дикое. Я говорю, я левую руку сломал. Говорит, Жень, как? Вызывают дублера, гримируют под меня. И мне стало так дико, больно, обидно. Я думаю, я так хотел этого боя. И мы с каскадером поставили этот бой двуручным топором на одну правую руку. Вот. И, а левую я буквально там локтем немножко придерживал. Это было очень тяжело, но я такой был счастливый, что у меня получилось не использовать дублера с поломанной рукой, отработать бой сам, что прям аж... Ух, приятно.
Кайфанув.
Кайфанув, не то слово.
Розкажи, що ти відчув, коли от був твій перший знімальний день. От ти приїхав на майданчик, що ти побачив? Взагалі, де це було? І вся та атмосфера, розкажи.
Це було где-то в лісу. Ми знімали натуру. Я приїхав, во-первых, я увидел огромную команду. Это был огромный муравейник, который вот куча служб, куча людей, которые вот начинают очень, очень все точно начинают работать. То
есть наскільки велико орієнтовно?
Человек, наверное, 300-400 было.
Ого!
Ну, то есть там прям было... Ты заходишь, такой, вау. И это не был хаос какой-то, это была, ну, слаженная работа. Вот, именно, вот у меня ассоциация муравейник. Каждый муравей знает, что он делает. Вот тут то же самое. И первые секунды, когда заходишь, когда мне дали костюм, оказалось, что есть два костюма на меня. На случай запачкается что-то не так. Костюмы от Тони Белинской. Ну, ты видел на фото, я не знаю, можно ли будет показать там как-то. Это прям был образ. Это кожа. А они делали костюмы не только под казаков, понятное дело. Не, возможно, они не полностью идентичны. Задача была передать образ брутального такого казака, берсерка. И когда... Костюм на меня одевали, одевается он минут 20 со всеми этими кожаными ряшечками, там, стали и всем остальным. И ты видишь, такой же костюм лежит, еще два таких же на дублера конного и на дублера, который может там где-то что-то с тебя падать. Ты понимаешь, что проект серьезный. Ты видишь три машины костюмов, вот, которые, каждый из которых мы приезжали, с нас смеряли мерки, все делали под нас, под наш типаж, под наши лица. И ты вдруг понимаешь, что ты попал впервые в очень серьезный проект.
Сколько часу займала подготовка до проекта? Вот эти все тренування твои?
Около 5 месяцев. 5 месяцев мы готовились. Ну, был еще 6-й месяц, там какой-то, там как-то была подготовка, я не помню. Ну, там костюмы, там грим, что-то где-то. Ну, 5-6 месяцев мы
и съемки готовились. Так само?
Около 7 місяців були зйомки, якщо не помиляюся. Около 7.
Зрозуміло. Ну, це був наймасштабніший твій проєкт?
Да. Да, однозначно. Самий масштабний проєкт.
Друзі, не перемикайте, повернемось за декілька секунд.
Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Розкажи, будь ласка, де проходили зйомки? Тому що, ну, такі прикольні локації. Це я, ну, я читав, це було Пирогово, це була фортеця Хортиця в Запоріжжі. Ви їздили в Запоріжжя?
Мой топографический кретинизм, возможно, я что-то какие-то не те скажу локации, но это однозначно была Хортица, это был Фимлюа, это был каньон Карастышев.
Карастышевский.
Дамок. Это были еще какие-то локации. Я тяжело их запоминаю, потому что, ну, ты едешь и думаешь, как это играть, а где мы будем играть, куда привезли, там и работаешь. Вот. Хортица — это вот самое, наверное, такое у нас, мы на месяца полтора туда выезжали, потому что не потому что это как-то было там желание, как говорят, сэкономить, я слышал от ряда людей, это было желание показать Хортицу. Ну, как, какой казаческий фильм без Хортицы, ну, без реальной Хортицы. Поэтому продюсеры оплатили туда целую экспедицию, заселили нас, всю команду, весь этот вот огромный табор, как я говорю, полностью две гостиницы. По-моему, мы делали кассу всем центральным кафе города, я тебе скажу. Просто заходишь в кафе,
и везде свои. Случайно 400 людей заходить.
Да, и везде свои, а эти тут кушают, эти тут. Официанты уже всех знают, в принципе, уже все знают, кто. И у них счастье, они поднимали кассу. Хортица... Там были действующие казаки, реально с традициями, и эти ребята нам рассказывали, как на самом деле сражались казаки, какое отличие между тем, как было, а они там эти вот ребята погружались в эту историю более плотно, чем написано в учебниках. Они участвовали в съемках, они давали консультации, очень важно. И Хортица...
Прям с исторической точки зрения?
Да, да, они говорили, вот тут ребята говорят вот так, но на самом деле мы смотрели, и он начинает тебе какие-то летописи приводить, какую-то такую кучу информации энциклопедической, и ты можешь только кивать. Потому что куча информации, они говорят, тут вот так было, тут вот так. И круто, что наши продюсеры к ним прислушивались и старались максимально как-то вот аутентично все это дело сделать. Но была проверка на стойкость, называю. Дело в том, что, ребят, на Хортице это огромная такая вот площадка, ни одного деревца, ничего. Это был август месяц, кажется, если не ошибаюсь, это была дикая жара, и мы в 8 заходим на площадку там, и в 9 уходим, и у нас там такие костюмы,
ты
видел, мех, шкура, еще грима на тебе куча, и ты под этим палящим солнцем стоишь, хорошо стоишь, Андрюха Исаенко, он сражался.
А у него же купа всего...
Да, он как раз с Олегом Волоченко, у них был там бой на двоих, куча дублей. По-моему, он килограмм на 8 похудел за эти полтора часа. Я не знаю, как он там не умер, потому что, ну, просто жара, с тебя льется, дикое обезвоживание. Андрюха, сцепив зубы, продолжал
работать. Зато натурально выглядает.
Не то слово, как натурально. Он, по-моему, упал натурально. По-моему, этого даже не было. По-моему, он просто упал.
Мене питають тут, хто ваш гость? Мій гість – це актор Олейник Євгеній, який зіграв одну з ролей в серіалі «Козаки». Абсолютно брехлива історія. Ну і ще на сайті кінотеатру у нього там 46 проєктів, так що можете загуглити, і вам Google дасть відповідь. От, що ж, розкажи, будь ласка, що нового ти навчився на зйомках серіалу «Козаки»?
Нового? Ну, во-первых, я понял, что такое двуручный топор. Я научился на лошадках кататься. Ну, как научился? Я научился их не так сильно бояться. Я тебе так скажу. Я научился. Да, слушай, нет, на самом деле, наоборот, я старался принести что-то свое в этот сериал, потому что совершенно новому научиться, мне кажется, это сложно. Мы же не заходим в какой-то там тренинговый, я не знаю, центр, где тебя научат, к примеру, не знаю, сальто делать. То есть отталкиваясь от наших умений, от наших возможностей. Понятное дело, что персонаж был с юмором, он должен быть немножко комичный. Спасибо большое Саше Березане, он нас направлял, как бы, чтобы мы смотрелись так немножко забавненько.
Угу. Вот. Тимон и Пумба.
Да, Тимон и Пумба, по сути. Вот. Ну, скорее, знаешь, не научился, скорее получил огромное количество положительных эмоций. Потому что были моменты, когда мы буквально, мы... спали по 2-3 часа, выходили опять на площадку, и у всех опять-таки, повторюсь, горели глаза. Мы пили кофе.
Это на Хортице было?
Это было и на Хортице, и в Киеве. Проект был очень плотный, очень тщательно снимался. И я тебе скажу, ладно, мы, как выдерживала команда, я ума не приложу, потому что у актера есть там его сцены, есть не его сцены, он пошел подремал.
Ну и на каждый день снимали.
Да, а человек с камерой, он каждый день, или там часть команды, и ребята просто, как по мне, титаны. Видно было, что они вот-вот умрут, но они продолжали работать. И, пацаны, большой респект за это, большое за это спасибо, вы были очень крутые.
Ну що ж, ви теж будьте крутими і напишіть нам свої запитаннячка або коментарі під нашими стрімами, або навіть зателефонуйте нам у студію 0800 30 14 13.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM. Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Є у нас цікаве запитаннячко. Сергій запитує, имеет ли сходство серіал з ігрою «Казаки»? Или с сюжетом игры?
С сюжетом игры. Я сам играл в эту игру. Потрясающая игрушка. Я помню, детство все прошло в «Казаков». Там сюжет какой-то был, разве?
Я вот тоже.
Я помню, просто берешь карты, строишь замки и всем наваливаешь. Слушай, ну, наверное, да, есть. Там нужно победить. Ну, было в сериале москвичей, татар, поляков. Поэтому определенное сходство однозначно есть.
Расскажи, пожалуйста, что робив ты, а что робили за тебя каскадеры?
Каскадеры
занимают. Давай трошки привідкриєш нам цю кулісу.
Актера нельзя травмировать. Травмированный актер убивает со съемок. Если он убивает со съемок, рушатся съемки. Это...
А каскадера можно?
Да. Каскадера лица не видно, их можно менять, как говорится. Поэтому за меня каскадеры падали.
С коней?
Ну, там где-то вот упасть надо, к примеру, где-то рухнуть может. Вот каскадеры всегда... Я не помню, были такие моменты, честно говоря, вот уже не вспомню. Каскадеры за меня скакали, потому что на лошадке как-то я мог въехать-выехать, а вот галопом пронестись там и срубить кого-то на лету, ну, понятное дело, что я не
Всего
мог.
Всего за 5 месяцев не научишься?
Нет, это и за 5 лет, по-моему, не научишься, но, в общем, ребята были очень крутые, вот каскадеры за меня изо всех сил скакали. За ребят каскадеры, допустим, там падали в холодную воду там, с 10-метровой высоты, ну, смотреть страшно туда даже, не то что падать. Вот, поэтому я вообще с каскадерами, особенно сколько я заворожен, мы дружим. И я когда послушал про его работу, хочется мне сказать, это вот это герои, настоящие герои в фильмах, вот, которые мы видим в экшенах, это, ребят, не актеры, это каскадеры, потому что все ложится на них, а славу получают актеры, лицо-то актера в кадре. Угу. А каскадер страдает, вечные переломы, травмы, к несчастью, смерти бывают, поэтому каскадерам респект.
А я гадаю, это правда, чем и все? Том Круз робит сам все свои трюки?
Сейчас я скажу, что неправда, и мне иск прилетит из Соединенных Штатов. Я думаю, что часть трюков он делает сам, который может. Часть, конечно, я думаю, за него делают каскадеры. Просто есть имидж, по моему субъективному мнению, есть имидж Тома Круза, за счет которого он там зарабатывает огромные деньги. Я думаю, он всячески его поддерживает. Но я уверен, что в его возрасте, даже при его потрясающей физической форме, я трюков, я уверен, делает каскадеры.
Ну, а у тебя не было такого, знаешь, соблазна, вот как якийсь виконати самому трюк?
Ну, во-первых, у меня персонаж, он не самый летучий. Я не прыгаю. Я в основном рублюсь двуручной топорой, вырубаю с удара.
Скала.
С ноги, да, вот, то есть скала такой, да, вот Дуэйн Скала Джонсон там просто идет и всех гасит. Поэтому у меня не было такого выбора, и, в принципе, я, повторюсь, старался все делать сам, тем более все бои мне в кайф. Ну, спал я, как я говорю, с одной рукой топором посражался, поэтому выбора не было. Единственное, правда, боюсь лошадей, и, конечно, в галопе скакали за меня другие ребята. Спасибо вам, пацаны.
Пишут, что проект крутой получился. Також запитують, є ли в серіалі любовна лінія? Ну, крім твоєї з Сокирою.
Мы с Димой Вечеряком шутим, что у всех есть любовная линия, у нас она тоже есть друг с другом. Вот. Нет, любовная линия...
У вас там дружба.
У нас там дружба, да. Иногда мой персонаж засматривается на всех проходящих женщин абсолютно, потому что мне брали прозвище «Красуля». Это, мол, мужчина в те времена, который нравится женщинам и который падок на всех женщин подряд. Бабник по-нашему. Вот. Это особо развить не успели, но я очень надеюсь, что мне выпишут любовную линию во втором сезоне. Хотелось бы.
О, ти вже так прям привідкриваєш нам завісу, що буде другий сезон. Ну, я читав так от декількох людей, які теж приймали участь в цьому серіалі, що от дивіться там крайні серії першого сезону, тобто вже є затравочка, що буде другий сезон.
Я тим більше скажу, перший сезон настільки не закінчений,
настолько открытый финал. Мы, наши персонажи, вот Юра Дяка, Андрей Сяненко, и мы с Димой Вечеряком, мы просто уходим по одному срочному делу. Нам кажут, збирайтесь, треба йти, це терміново. И мы вчетвером резко уходим непонятно куда. Вот во втором сезоне, я думаю, мы узнаем.
А, тобто ти сам не знаєш, куди вийти?
Понятия не имею.
Тобто ви коли знімали, ви вже знали, що буде другий сезон?
Нет, нет, нам чесно сказали, ми нічого не знаємо, потому що скільки не знімали про казаков,
угу. Ничего не заходило.
Рейтингов особо не было, ничего не заходило, да. Если будут рейтинги, если людям понравится, если люди воспримут, тогда, понятное дело, будут разговоры про второй сезон. Исходя из рейтингов, как там доли, я не очень там разбираюсь, просмотр. У нас посмотрело порядка 10 миллионов украинцев. Это круто. Треть страны. По-моему, второму сезону я хочу верить, быть.
Круто. Давай тепер трошки побалакаємо про тебе, про серіал побалакали. Ну, добре, давай ще одне запитання про серіал.
Давай.
От найцікавіше, що було от найцікавіше, там, чи це в період зйомок, чи в період підготовки, от декілька таких цікавих історій. Можеш
клас,
сказати?
Да.
Давай.
Мені дали самую спокойную лошадь. Самую спокойную я попросил. Лошади наши боялись дыма, боялись там каких-то моментов. И я сидел на этой лошади, думал, господи, чтобы она не скинула ничего, никак. Мне дали догматика какая-то, самая спокойная лошадка. Она такая, был спящая. Она либо она как хозяин, либо спит, либо ест. Большая, сильная, спокойная. Вот. И был момент, когда нужно было проскакать. Мы скачем на, вот, на важное дело, собираемся в кругу и там общаемся по поводу важного дела, чтобы не спойлерить, я так завуалировано. Вот. И моя лошадка подзаснула. Она подзаснула. Я такой, ну давай, родименький, ну поехали. Она так мягенько, все, она едет, все. Первый дубль мало, второй дубль мало. А потом на третий дубль вдруг она проснулась. Она как рванула по лицу ветки. Я кричу, стой, пожалуйста, стой. Много нецензурной лексики несется. Ребята ржут просто. С плейбэк слезы текут от смеха, потому что звук, все понятно, уже сцены не будет, как бы. Вот. Я нецензурной лексикой, криками, воплями останавливаю. Она ровно полметра не доезжает в кадр, куда надо. Она вдруг поняла, что хозяин говорит, стой, я такая, ну ладно, и стала. Я говорю, ну, как, куда, ну, еще полметра, ну, камера там, пожалуйста. И опять идет мат, пожалуйста, въедь в кадр. Ну, сказали, стоп, камера, стоп, все, хватит, пожалуйста, потому что это было очень забавно, это было мне страшно, им забавно. Вот.
Круто, цікаво. Окей, за декілька секунд повернемось, не перемикайте.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютюб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Для тих, хто до нас щойно долучився, ви слухаєте програму «За кадром». І сьогодні у нас за кадром актор серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» Євгеній Олейник. Жень, ну давай трошки про те поговоримо.
Давай.
Ти не з Києва, наскільки я знаю.
Ні.
Звідки?
Макіївка, Донецька область.
Ти вчився в Дніпропетровському театральному коледжі.
Так, да, все вірно.
Потім грав в Донецькому театрі?
Ні, потім я грав в Дніпродзержинському театрі русской драми. Зараз так город Кам'янська, ребята із Кам'янського, он же Дніпродзержинськ. Большущий вам привіт.
І як сталося, що ти опинився в Києві?
Это была долгая история. Я просто в какой-то момент понял, что очень хочу сниматься в кино. И, понятное дело, как все дороги ведут в Рим, как раньше была поговорка, да, все дороги актеров-киношников в Украине ведут в Киев. Я переехал в Киев, ходил по кастингам, ничего.
Это какой рік був?
Я не скажу тебе. Давно. Это было давно. Лет 6 назад. Дело в том, что я очень поздно поступил на актерский. Я поступил, мне было то ли 27, то ли 28 лет.
А чё так?
Ну, вот так вот, вот работал.
А в тебе до того якась ще освіта?
Да, у меня образование электротехническое, инженер электропривода и юридическое, бакалавр.
То в тебе есть нормальная освіта? Чё тебе потягнуло на...
Мне родители так и говорили, у тебя два нормальных образования. Ты можешь быть юристом, серьезным человеком, может быть. Ты хочешь шутом этим быть, этим клоуном. Я сказал, да, клоуном, меня выгнали из дома.
Ты можешь быть и юристом, и электросварщиком одновременно.
Да, я всегда маме говорю, посмотри вот на Зеленского. Он президентом стал, видишь? У меня все шанси. Вот, і...
Я... То що, просто таке у себе відчув бажання стати актором? Що саме тягнуло? Популярність, гроші, слава, що?
Ні. Я помню, я видел два спектакля. Первый – это «Мастер и Маргарита». Вот, и второй – это был «Милый друг». И когда я видел два этих спектакля, это было очень красиво. Там герои, как любые театральные герои, да, любые персонажи театральные, они красиво признавались в любви. У них были красивые жизненные события. У них как-то это было по-особенному. Я до этого был настоящим спортсменом, боксером. Я мало разговаривал. Я такой был конкретный пацан. Ну, что надо, это поехали. И я смотрел на сцену и думал, боже, какое счастье. Вот, вот, ну, есть же у людей жизнь. Это какая-то магия. Это магия души. Это культура. Это наполненность какая-то. Глубина человеческая. У меня этого всего не было. И мне дико этого хотелось. И я в какой-то момент понял. И вам советую это понять, дорогие друзья. Жизнь одна. Жизнь одна. Другой не будет. Поэтому жить надо так, как ты на самом деле хочешь, а не так, как тебе со всех сторон навязывают.
И займаться улюбленную справу.
Да, и тогда будет счастье или не будет счастья. Потому что, в принципе, все зависит только от вас. И всем, по большому счету, по барабану, будете вы счастливы или нет. Кроме вас самих.
Не, ну є ще мама. Є ще...
Вот тут би я поспорив.
Є ще, ну окей, ну є ще дружина, можливо, є ще друзі хороші.
Да, это очень здорово, когда близкое окружение, когда твоя семья поддерживает твое стремление быть самим собой и двигаться к тем мечтам, по-настоящему большим мечтам, которые...
Ну, зрозумів, тебе не підтримали. Як ти вступив в 27 років? Мені казали, що для хлопців там 25 років, ну, це прям все, дедлайн.
Да, я прийшов, мені сказали, конечно, вроде как нежелательно, но парень-то фактурный, 1.90 м, где сцены должен пойти, послушали меня. Я потом говорю, мы тебя возьмем вольным слушателем на первый курс, на второй, а потом как-то придумаем, как оформить, если будет возможность. Потом оказалось, что я забыл подать документы, но мне повезло, это правда была счастливая случайность. Дело в том, что когда ты подаешь документы на уже на поступление, все, их опечатывают. Опечатывают, и потом специальный курьер все дело забирает, ну и как бы развозит. Вот, я не успел приехать подать документы и думал, что все, я пойду работать электриком или там юристом, не знаю. Но курьер на сутки опоздал, поэтому мои документы успели опечатать, и мне кажется, это был знак судьбы. Я поступил, потом меня на четвертом курсе забрал в театр потрясающий режиссер, худрук театра Чулков, Днепродзержинский театр, где я начал там работать. Как-то так.
Як ти вирішив кинути театр і зніматися в кіно?
Ну, там была череда не очень хороших событий у меня и в жизни, и там родители болели. Был какой-то момент, когда я понял, что, к сожалению,
театром сыт не будешь.
Сыт не будешь, да, если ты хочешь создавать семью, если ты хочешь как-то жить, а не только существовать и выживать, к сожалению, нужно искать другие варианты. Для этого потребовалось довольно много времени, чтобы решиться на это, потому что, повторюсь, театр был очень хороший, он есть очень хороший, он дает пришедшим актерам играть, понимаешь? Там не было такого, что приходишь в Днепродзержинский театр, там 7 лет, ты там 8-й гриф в 5-м ряду, пока мэтры играют. Сразу запускают тебя в работу, ты набираешься опыта, ты набираешься сцены, поэтому это было очень здорово. Но, к сожалению, в нашей стране в театрах нету денег. Это плохо.
А особливо не в киевских театрах?
Ну, в киевских чуть получше, но на фоне нашего уровня жизни, я уверен, мне хочется просто попросить, не знаю, мэров и так далее. В каждом городе 2-3 театра. Актеров там, соответственно, человек 100 на миллионный город, ну, 150. И весь город ходит смотреть спектакли в эти театры. Ребята, ну можешь как-то платить актерам, этим 150 человекам на миллионный город, хотя бы нормальные деньги, чтобы они выходили и играли на полную, они думали, что они там с полуголода умирают. Вот просто вот, пожалуйста. Нас мало на самом деле.
Ты переехал в Киев?
Да.
Одразу поперли зйомки?
Да, конечно, поперли, ага.
Чим одразу тебе поперли?
Мене поперли одразу. Приходиш, говорить, о, як ви хто, да, ну давайте там, і от вічно роблять.
І ти, знаєш, ти, так, типу, ти, вибачте, перебив. Думали, коли ми вчилися в Карпенка, думали, що, знаєш, будемо там потім двері ногою відчиняти і казати гордо, ми з Карпенка. От. А ти вчився в Дніпрі.
То, у мене взагалі такої мислі не було. Нам, чесно, говорив худрук, ребята, ви нікому не нужны. Ми йому вірили, он мужик був суровий. А вот я приехал, я на кастинги ходил и на пробы на зло скорее. Вот, это знаешь, такая вот борьба. Ты приезжаешь в столицу из Днепродзержинска. маленького города, это Киев, тут Карпенко, тут метры, тут на пробы заходишь и видишь этих, знаешь, таких заслуженных маститых артистов, они говорят: «Добрый вечер», они уже показывают входом, что пришел как минимум заслуженный артист, и ты такой как-то: «Черт побери, как себя вести, как, где?» Вот, бегаешь судорожно по этим пробам, по какие-то эпизоды, исходя из моей внешности, как ты понимаешь, как, я думаю, зритель понимает, это были очень важные роли. «Кирпич номер 3», «Лом», «Бандит», «Мент номер 8». Ты читаешь сценарий, понимаешь, а у тебя там еще две реплики из разряда: «Не, ну а что сделаем? Поедем, Руслан Маран. Нормально все будет.
Ханайму.
Да, вот. Ребята, а ты где-то в любом спектакле Гамлета играл. И ты после этого... А вот это, да. И знаешь, ты первые розовые очки снимаешь, когда ты думаешь: сейчас я приду на площадку, и режиссер будет со мной работать. Ведь хана ему, можно сказать, по-разному. Сразу это: а какая у меня сверхзадача?
Где преджизнь тебе расскажет.
Да, тут заходишь тебе: так, камера, мотор, начали, давай, что молчим, давай, работай. Хана ему: молодец, снято, все. А я: все хорошо, Жень, давай, иди, все, спасибо. Вот, и ты попадаешь в жесткую конкуренцию в реалии жизни. Поэтому студенты театральных вузов, я подтверждаю, никто никого нигде не ждет. Пробиваться нужно самим, учиться на ходу. И есть огромная разница между театральной техникой и техникой кино. К сожалению, в наших вузах техники кино не учат. И вам придется переучиваться абсолютно всем, кто хочет сниматься.
Та Богдан, он твой родственник. Не, він не мій родич, але він мій однофамілець.
Возможно, где-то в татаро-монгольском иге мы там по восьмому колену и родственники, поскольку одна фамилия, но нет, не родственники.
Мене в школе через мою фамилию Олейник называли часто Вареник. Тому якось так созвучно, то ми однокласники придумали. Я розумію, що з твоєю фактурою тебе боялися так називати, мабуть?
Ні, я був дуже інтелігентний мальчик. У мене бабушка закінчила Питер в своє время, вона була преподавателем молодших класах, вона воспитувала в мені крайне правильного парня, я носив очки, я був такий скромний, я був ботанік, рідкий заучка, дівчаток боявся, компанії не посещав, хорошо учився ізо всіх сил, і от так пройшли мої школьні роки.
А коли ти почав м'язи нарощувати?
Когда меня побили, я пошел на бокс.
Это в школе было?
Да, причем втайне от родителей. У меня папа мастер спорта бокса, по боксу Советского Союза. Он мне под давлением мамы всегда говорил: сынок, ну бокс, ну не надо, оно как бы не очень хорошо. Мамка правда говорит: учись, вот книги читай. Но я
электриком
понял,
будешь.
Да, или юристом. Но я быстро понял, получив в нос, что книги от удара не защищают. И что делать, непонятно. У меня слезы потекли, мне было так дико обидно, меня побили. Вот, и я втихаря пошел на бокс. Потом я начал... Расквітався, скажем так.
Ну, про це, да. Це вже зовсім інша історія. Да. Другий сезон, як то кажуть. Окей, давай останнє запитання. От ти сказав, що треба пробиватися в кіно. Як, от де був той момент, коли ти відчув, що ти пробився?
Ну, я до сих пор это не ощутил, честно говоря, потому что...
Ну, 46 проектов на кинотеатр.ру, невеличке є підтвердження.
Да, слушай, это... Ну, правда, нет какой-то точки в кино, когда ты говоришь: у меня получилось, потому что это нестабильная работа. Я знаю очень много актеров, очень крутых, которые, у которых там по 30-40 главных ролей, а потом встречаешь его, он говорит: а я 8 месяцев вообще без съемок.
Ага.
Вот, поэтому, ребят, это кино, это очень ненадежно на самом деле, поэтому пробиваться приходится каждый день. Как только ты почувствовал, что ты пробился, все, дружище, ты начинаешь идти вниз. Ты еще не заметил, но через пару месяцев ты почувствуешь. Волка кормят ноги, поэтому приходилось пробиваться, и приходится пробиваться, и дальше буду пробиваться. Тут только ты расслабился, и все закончилось.
Но ты довольно часто снимаешься.
Ну, потому что...
Ты довольно часто просто постришь.
Нет, ну, снимаюсь неплохо, на самом деле, но как раз потому, что я везде сую свой носик.
Каким чином?
Ну, как, вот я пощу отрывки, я пощу там фотографии. То есть те режиссеры, те кастинг-директора, которые у меня в друзьях, они плюс-минус это видят, они видят какие-то образы, я у них мелькаю. У меня агент работает, который ссылает...
Ага, ты за агентом теперь просишь.
Который ссылает мои там новые фотографии, какие-то отрывки, какие-то работы. То есть это постоянный процесс. Без пиара актера нет. И потом где-то кто-то мелькаешь, такой: о, а давайте Олейника возьмем, ну, если не в кино, то на пробу посмотрим, что там. А давайте вот. И так все происходит.
Запытывают тебя к вашему гостю на радио.
Классно. Мне нравится. Такая добрая идет беседа.
Приятно. Ще один прикольний коментар пише Женя: я тебе люблю. Ти лучший актер в Україні.
Бог ты мой.
После Вівчарюка. Дима Вівчарюк.
Я полностью согласен. Я тебе теж кохаю, Димочка. Просто мо.
И еще у нас одно запитанечко. Может, Женя сегодня еще и почитает? Так, друзья, для тех, кто не знает, Евгений Олейник у нас еще и поэт. И он подготовил віршик, а, можливо, и два встигне, подивимося. Тому зараз он нам прочитает буквально через невеличку паузу.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Отже, вірш у виконанні Євгенія Олейника.
Дорогі друзі, будемо ще преамбулу, як говориться, як любой, як більшість поетів, я стихи пишу, тяжело учу, поэтому буду читать немножко з телефона, но это моє творчество, честь моєї душі. На фоні всіх цих событий у мене родилось стихотворення, називається «Назло». Вот. У кожного случається надлом. Господь дає лише то, що нам по силам. И словно обухом...
Женя, пробач, переб'ю тебе, у нас да. Телефонний дзвіночок.
Отлично.
Алло? Алло? Алло, ви в ефірі. Визов завершен. Ну, щось. Вибач, що я тебе перебив. Давай спочатку, як то кажуть.
І що, повторяю попытка. У кожного случається надлом. Господь дає лише то, що нам по силам. И словно обухом, и будто топором, но нет ни поминок, ни гроба, ни могилы, и рана панихиды воплем петь. Живи живых, хоть смотрит глаз иначе. Сегодня сплюнул злобно слово смерть, ты дышишь, можешь. Это много значит, и может вся судьба до дна основ. А может, наплевал Господь на судьбы. И пророкочет кто-то повезло, а кто-то молча жить, как раньше будет. Но песнь иная впредь из прежних нот. И глаз приобретет иную тяжесть. Не всякое хоронит в жизни дно, но всякое надежно илом вяжет. И может не раскрыться парашют, и кислород закончится в отсеках. Живи назло, шепчи, еще дышу. Лишь жажда жизни красит человека. Не слушай тех, кто поджимает хвост, кого пугает высота и море. Могилы сотнями впечатаны в погост. Насколько наберется там историй? Пока я жив, я делаю свою. Пусть не роман, и, может быть, не повесть. Как мог, писал, покуда был я юн, теперь у строчек есть лихая помесь. Бывает, будто лошадей табун по белой полосе моей надежды. Но я назло опять, пока живу, пока дышу, карабкаюсь, как прежде».
Вірш Євгенія Олейника у виконанні Євгенія Олейника. Слухай, класно.
Спасибо. Класно.
Пишуть навіть коментарі. Клас, клас, один із моїх любимих. Ще запитую, чи знаєш ти Таню Власну? Вона періодично влаштовує літературні вечори, на одному з них була Ірма Вітовська. Чудовий вечір віршів. Також онлайн. Долучайтеся, ви пишуть.
Ребят, хто знає, які літературні зустрічі, пишіть мені в Facebook, пишіть мені в Instagram. Мені нет інформації, але я буду дуже рад цю інформацію отримати, поскольку я не так давно почав мені виступати. У мене буквально був один творчий вечір. Поэтому всі, хто знає творчі вечора, творчі тусовки поетів, пишіть, буду дуже рад.
Де ще можна почитати твої вірші?
Фейсбук. Фейсбук, Інстаграм.
Тебе на сторінці Фейсбук?
Да, поки більше нігде.
Останнє запитання, бо ефір вже добіг свого кінця. В чому щастя?
В любві. Без любви щастя нет.
З нами був актор Євгеній Олейник.
Дякую.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Заряджай мозок. Слухай Радіо М.